Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Здравствуйте, друзья! Радио СБС на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова. В ближайший час я буду с вами из дождливого Мельбурна. Сегодня суббота, 22 октября, и вот что нас ждет в этой программе. Отставка Ли Страсс с поста премьер-министра Великобритании. Что было не так с ее экономической политикой? И кто придет на смену? Об этом Сима Цискина поговорила с журналистом из Лондона Юрием Голигорским.
Там были заданы такие зияющие высоты, которые абсолютно ничем не были подкреплены. То есть мы добьемся, построим коммунизм, по сути дела. А как мы это будем делать, никто не сказал.
Голодные дети Австралии. Новый отчет показал, что каждый шестой ребенок живет за чертой бедности. Узнаем подробности у новостной службы SBS. Подкаст об искусстве арте. Скульптор из Мельбурна Нина Санадзе летит в Венецию, чтобы создать копию Соловецкого камня специально для акции общества «Мемориал» «Возвращение имен» в память о жертвах советских политических репрессий.
3 месяца назад я стала так более активно думать про общество «Мемориал» и насколько важно то, что они делают, насколько повлияло то исторически, что общество как-то не осознало то, что случилось во время советских репрессий, какое количество людей погибло.
И продолжим тему изучения английского, какую роль играет акцент и почему наша речь часто кажется грубой, несмотря на волшебные слова. Об этом Светлане Принцевой рассказала преподаватель университета Квинсленда Лана Кокрейн.
Потому что есть такие звуки в английском, которых в русском не существует. Если мы эти звуки произносим неправильно, например, мы сказали вместо dark, да, глубокий звук, а, темно, мы сказали duck, как нам привычнее, да, мы коротко говорим, а, duck, это утка, да, и поэтому, если мы хотим сказать там темно или утка, ну, как бы совершенно разные слова.
Она успела похоронить королеву, экономику, фунт стерлинга и консервативную партию. Отставка Ли Страсс с поста премьер-министра Великобритании была ожидаемой, но беспрецедентной. Так охарактеризовал главное политическое событие недели журналист из Лондона Юрий Голигорский в интервью Симе Цискиной. Они также обсудили возможных претендентов на кресло премьер-министра Великобритании.
С нами сегодня журналист из Лондона Юрий Голигорский. Добрый день.
Здравствуйте.
Кажется, только что мы с вами обсуждали назначение Ли Страсс на пост премьер-министра Великобритании. Ну и тут шокирующая новость. Всего 44 дня прошло, и госпожа Трасс удалилась со своего поста. Ну, конечно, отставка на самом деле была ожидаемой в Великобритании, правда ведь?
Да, совершенно верно. И я уже с самого начала начал смеяться, потому что, вы знаете, вчера стали говорить, это какая-то итальянская соп-опера, сегодня посмотрел итальянские газеты, итальянцы оскорбились. Нет, у нас такого не было. Это Великобритания побила все рекорды, это они сейчас в своей собственной лиге. Действительно, это рекорд для Великобритании, пожалуй, для всего цивилизованного мира. И Великобритания задает, скажем так, не самый блестящий пример.
Да, рекорд, конечно, не такой, которым можно было бы гордиться. Что именно привело к коллапсу правительства Ли Страсс?
Однозначно промежуточный экономический план, бюджет, представленный правительством Ли Страсс, ее министром финансов, а по сути дела это план, который она разработала совместно с ним. Там были заданы такие зияющие высоты, которые абсолютно ничем не были подкреплены. То есть мы добьемся, построим коммунизм, по сути дела. А как мы это будем делать, никто не сказал. Там был громадный дефицит заложен. самом бюджете. Рынки отреагировали ужасно. Банку в Англии пришлось вмешаться, вложить около 65 миллиардов долларов, чтобы поддержать каким-то образом экономику. Громадная сумма абсолютно. Экономику удалось удержать на плаву. И сразу же после этого стало ясно, что ни Ли Страсс, ее правительство сочтены, что так дальше продолжаться не может. Она еще несколько дней выдавала желаемое, действительно говорила, что я боец, я буду сражаться, я продолжу сражаться. Но было очевидно, что дальше так продолжаться не может, и она уйдет.
Ну да, где деньги, Зин, да? Планов было громадье.
Нет, планов громадье, но как это сделать, чем подкрепить? То есть это было построение коммунизма в отдельно взятой стране. Этого, конечно, достичь и сделать было невозможно.
Но ведь этот план она озвучивала до того, как она выиграла номинацию.
Да, вы знаете, отдадим должное. В плане было рациональное зерно. Надо было повышать производительность труда, надо было действовать более эффективно, надо было снижать налоги, но никто нигде никогда не говорил, что это надо сделать в течение одной недели. То есть, если бы растянуть этот процесс...
Тише едешь, дальше будешь.
Да, и надо было учитывать то, в каком мире мы живем. Живем в мире страшной войны в Европе. Цены на энергоносители подскочили до безумных высот. И поэтому надо было, очевидно, переждать. Надо было как-то действовать сообразно обстановке и сказать, этот план у нас есть, но мы его растягиваем, скажем, на 2-3-4 года, но не на одну неделю.
Понятно. Ну, как мы с вами обсуждали кандидатуру Ли Страсс в свое время, тянет ли она на «Железную леди», но, видите, на «Железную леди» она не потянула, что, в общем-то, было ожидаемо. Но интереснее всего, конечно, вопрос о том, как будет складываться теперь борьба за кресло премьер-министра Великобритании. И опять же, я возвращаюсь к нашему предыдущему интервью, вы тогда совершенно четко выразили мнение, что Бориса Джонсона еще рано списывает со счета.
Вы знаете, я оказался невольным пророком, потому что сегодня говорят, что у него есть реальные шансы вновь сесть в кресло премьера. Это, конечно, выльется в страшный скандал, значительные потрясения, если это произойдет, потому что значительная часть общества настроена против него, так же, как и значительная часть общества настроена за него. Скандальный Борис может занять кресло премьера, у него есть шансы, но также высокие шансы у бывшего министра финансов Риши Сунака, который проиграл Ли Страсс в этой премьерской гонке. Он, что называется, представитель блока стабильности. Это действительно серьезный бизнесмен, экономист, знающий человек, который может апеллировать к рынкам, может сказать рынкам свое веское слово, и рынки к нему прислушаются. Так что, может быть, на этот раз консервативная партия, а в данном случае выбирать лидера, будет именно парламентская фракция консервативной партии, не вся партия, а парламентская фракция, то, может быть, они остановят свой выбор на Риши Сунак. И третий кандидат, такая замечательная женщина, Пенни Мордаунт, я вам скажу, почему она замечательная, потому что, по-моему, на мой мужской взгляд, она точная копия Катрин Денев, замечательной актрисы, то есть она выглядит как ее младшая сестра.
Но этого недостаточно, наверное. Только этого фактора я имею в виду.
Ну и кроме того, она еще умница, я считаю. Хотя я ставку не делаю на нее, но да. Мне нравится.
Она в прошлый раз же тоже баллотировалась, правда ведь?
Да, совершенно верно. Она баллотировалась, проиграла, пришла третий. Она может, то есть это как бы кандидат паллиатив, это кандидат компромисс. И, то есть, трудно на данном этапе предсказать, кто займет кресло премьера. Но одно я вам могу сказать. Выпускайте это интервью быстро в эфир, потому что еще до того, как мы его закончим, вполне возможно, может быть, будет избран премьер-министр. В данном случае парламентская фракция очень торопится, и по некоторым сведениям они хотят сделать так, чтобы в понедельник страна уже знала, кто премьер-министр. Хотя технически сказано, что премьер-министр будет избран до конца следующей недели, но тянуть лямку никто не будет.
Но еще возникает тут такой вопрос: не дискредитировала ли себя консервативная партия этими скандалами последнего времени до такой степени, что им не светит совершенно победа в следующих всеобщих выборах, которые когда должны состояться?
Сима, я не понимаю, почему вы так мягко говорите о консервативной партии, так легко и в таких акварельных тонах. Если завтра объявят всеобщие выборы, то все комментаторы, все убеждены, что от консервативной партии в парламенте может остаться круглый ноль. Они не получат ни одного места.
Это беспрецедентно.
До такого катастрофического состояния партия довела сама себя. Это что называется самострел. Это ужас, это представить себе невозможно, но это происходит. Это происходит на наших глазах, и поэтому итальянцы смеются и говорят: нет, у нас такого не было.
И, Юрий, так вот вопрос в том, когда по плану должны состояться выборы новые?
Теоретически консерваторы могут тянуть еще 2 года. 2 года, прежде чем они объявят всеобщий выбор.
Ну да, есть еще время несколько поправить положение, надо думать. Но...
Или ухудшить. Потому что когда мы достигли дна, снизу постучали.
Это тоже верно. Ну, вот в таком мире мы живем. Казалось бы, это символ нерушимой стабильности. Об этом мы говорили тоже, когда мы говорили о кончине королевы Елизаветы II, Великая Британия и так далее.
Про Ли Страсс говорят, она сумела похоронить королеву, сумела похоронить экономику, сумела похоронить британский фунт стерлинга и консервативную партию.
И в очень-очень короткий срок.
Очень короткий промежуток времени.
Большое спасибо. Мы будем, конечно, следить за тем, как развиваются события. С нами был журналист из Лондона Юрий Голегорский.
А это была Сима Цыскина. Спасибо большое. Идем дальше. До оглашения федерального бюджета 25 октября осталось всего несколько дней. Сейчас в Австралии проходит неделя борьбы с бедностью, и все больше внимания уделяется проблеме роста стоимости жизни. Организация Anglicare Australia выпустила новый отчет, который, по их словам, показывает весь масштаб кризиса. Подробности у Светланы Принцевой.
Вот уже несколько месяцев в новостях фигурирует тема растущей инфляции, и у казначея Джима Чалмерса плохие новости.
Inflation is high and rising, and global growth is slowing.
Инфляция высокая и растет, а глобальный рост замедляется. Оба эти фактора оказывают прямое влияние на австралийцев и их уровень жизни. Благотворительные группы, в том числе Anglicare Australia, стали теми, кто находится на передовой помощи людям, больше всех страдающим от кризиса. Организация выпустила новый отчет под названием «Nothing left to give» – «Нечего больше дать», который, по их мнению, отражает степень страдания людей. Исполнительный директор Кейси Чемберс говорит, что отчет показывает, ключевые группы, такие как, например, родители-одиночки, скорее всего, уже живут за чертой бедности и обращаются за помощью к Anglicare. Каждый шестой австралийский ребенок живет в бедности. На самом деле 40% людей, которые в настоящее время обращаются к нам за экстренной помощью, это люди, которые являются родителями. Но, по ее словам, это еще не вся реальность. Мы поговорили со всеми нашими службами экстренной поддержки по всей Австралии, в регионах, сельских районах, отдаленных районах, в каждом штате и территории. И 100% из них сказали нам, что спрос на их услуги возрос. Повышенный спрос с точки зрения количества людей, приходящих к ним, но также и перемена в том, кто приходит за помощью. 3/5 из них говорят нам, что больше и больше людей – это работающие семейные люди. Даже владельцы бизнеса чувствуют давление. Опрос австралийского бизнес-сообщества, проведенный среди индивидуальных предпринимателей, показал, что многие из них либо сокращают свои пенсионные отчисления, либо вообще не делают их, чтобы справиться с растущими платежами по счетам. Опрос Henry Saul Trader показал, что женщины чаще, чем мужчины, сокращают взносы в пенсионный фонд – 31% против 20%, в то время как большинство людей снижают ставки и работают дольше, чтобы не отставать от роста расходов. Основной статьей расходов, которая оказывает наибольшее давление на стоимость жизни, является жилье. При этом главное внимание уделяется домовладельцам, на которых влияет последовательное повышение процентной ставки резервного банка. Как ранее в этом году рассказал SBS News Мартин Норт из Digital Finance Analytics, больше всего страдают мультикультурные сообщества. По всей Австралии 45% домохозяйств на самом деле испытывают ипотечный стресс. Но если мы посмотрим на недавно мигрировавшие в Австралию семьи, мы увидим, что от 65 до 70% из них действительно испытывают финансовый стресс. Они намного больше подвержены риску, чем среднестатистический австралиец. Не просто приходится и людям, арендующим жилье. В отчете Англикера указывается, что даже после получения помощи в оплате аренды от Содружества, рекордное количество людей по-прежнему испытывают жилищный стресс. Everybody's Home – «Дом для каждого» – это национальная кампания по решению проблемы жилищного кризиса. Пресс-секретарь организации Кейт Колвин говорит, что арендная плата продолжает расти выше того уровня, который многие люди могут себе позволить. За последний год арендная плата увеличилась на 15,1%, а в некоторых местах даже более чем на 30% по сравнению с прошлым годом. Это действительно значительный рост, и в сочетании с этим невероятно низкий уровень свободных помещений – 0,9% по стране. Поэтому, если люди пытаются переехать в более дешевое жилье из-за высокой арендной платы, они сталкиваются с тем, что снять другую недвижимость весьма проблематично. Госпожа Колвин говорит, что ее организация испытывает такое же давление, как и Англикэр. Послушайте, мы видим, что арендная плата выросла настолько сильно и росла несколько лет, что это затрагивает гораздо более широкую группу, чем те, о которых мы обычно думаем, как о людях с низким доходом. Таким образом, все чаще страдают работники с низкой заработной платой, люди получают действительно значительные счета за аренду. Работники со скромным доходом с трудом оплачивают аренду. До оглашения федерального бюджета осталось всего несколько дней. Сотрудники Англикэр переживают, будут ли в бюджете меры для помощи и облегчения давления на людей в тяжелой ситуации. И собирается ли лейбористское правительство сделать что-то по поводу того факта, что наличие работы больше не защищает людей от жизни в бедности. Кейси Чемберс говорит, что правительство не может позволить себе не замечать проблемы. Всегда была потребность в экстренной помощи в тяжелой ситуации. На самом деле это подстраховка на случай, когда у вас возникает чрезвычайная ситуация с финансами. Но когда мы видим работающие семьи, когда мы видим пожилых пенсионеров, когда мы видим людей с ограниченными возможностями, мы видим людей на зарплате, которые еженедельно нуждаются в экстренной помощи, чтобы свести концы с концами, то мы знаем, что что-то пошло не так. Мы знаем, что это не должно продолжаться. Казначей Джим Чалмерс говорит, что правительство не собирается никого игнорировать и заверяет, что благополучие людей – будет ключевым моментом в бюджете. Он не будет кричащим, он не будет вычурным, но будет отражать то, что австралийцы сейчас находятся под давлением. У них и так было достаточно ситуаций, с которыми им приходилось справляться еще до роста стоимости жизни, со всеми этими последствиями стихийных бедствий. Это человеческая трагедия с экономическими издержками. Австралийцы всегда поддерживали друг друга в трудные времена. И правительство тоже будет здесь, чтобы поддержать их. Информация подготовлена по материалам Деборы Грок из службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian.
Спасибо, Светлана. У нас сейчас небольшая пауза, а после нее послушаем новый выпуск подкаста об искусстве арте. Интервью с визуальным художником и скульптором из Мельбурна Ниной Санадзе, которая летит в Венецию, чтобы сделать копию Соловецкого камня около закрытого из-за войны в Украине русского павильона Венецианской биеннале для акции «Возвращение имен общества Мемориал». Здравствуйте, друзья! Подкаст об искусстве и арте на SBS Russian. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и в гостях у меня сегодня визуальный художник и скульптор из Мельбурна Нина Санадзе. 29 октября в Венеции в рамках Венецианской биеннале состоится акция мемориала «Возвращение имен». И, в частности, специально для этой акции Нина Санадзе создаст скульптуру, копию монумента «Соловецкий камень», которая стоит на Лубянской площади в Москве, рядом с которым с 2007 года традиционно проходит акция «Возвращение имен». И вот об этом мы с Ниной сейчас и поговорим. В этом году общество «Мемориал» вместе с коллегами-правозащитниками из Украины и Беларуси стали лауреатами Нобелевской премии мира. Нина, здравствуй.
Здравствуй, Ирина.
Расскажи, пожалуйста, про саму идею, как она возникла, почему ты решила связаться с «Мемориалом».
Думаю, 3 месяца назад я стала так более активно думать про общество «Мемориал» и насколько важно то, что они делают, насколько повлияло то исторически, что общество как-то не осознало то, что случилось во время советских репрессий, какое количество людей погибло и сидело в лагерях. В общем, эта информация в общем известна, но не была донесена на каком-то государственном уровне, в учебниках, в музеях. И вот то, что Холокост, который случился во время Второй мировой войны, и после того, спустя, конечно, уже 20-30 лет прошло после войны, когда по-настоящему занялись осознанием всех этих ужасов и сказали, что больше этого никогда не должно вернуться. Программа и в Германии везде была создана по образованию людей, детей и так далее. И вот этого не произошло, конечно, в бывших странах Советского Союза и в России, и поэтому я думаю, что начали забывать, что на самом деле произошло. И я даже говорила с людьми, которые даже здесь живут, и говорила, вы знаете, вот сколько людей погибло в репрессиях. И ответ был такой, ну, все-таки было хорошо в советское время, было дешевое электричество, была работа, стабильность и так далее. Но какой ценой все это было? В общем, очень многое забыли. И какими-то вопросами такими я занималась в связи, конечно, с войной. И обдумывала, вот как это возможно, что люди хотят вернуть прежний строй, который был настолько убийственным, кровожадным и несвободным и нанес только зла. Я хотела сделать арт-проект. Сперва я не знала, как осветить этот вопрос. И, конечно, сидя здесь в Австралии, это далеко. Как ты можешь как бы это сообщить на такой мировой платформе, чтобы люди услышали и в России, и везде? Я подумала, что такая история случилась, конечно, с Венецианским павильоном русским, который закрыли с самого начала, когда открылась биеннале в этом году. И это, конечно, самое важное событие и в искусстве, и по миру, очень признанное фактически как Олимпиада такая. Правильно принял решение, конечно, куратор русского павильона закрыть сразу же, потому что во время войны было невозможно сделать, конечно, участвовать в такой выставке. Я думаю, и биеннале хотел тоже такое решение принять. Время проходило, и стоит закрытый павильон, а вот всякие диссиденты из Советского Союза и художники, работники искусства все-таки хотят высказаться против войны. И как это сделать? Я подумала, что можно это сделать как-то в отношении с этим биеннале, и связалась с организаторами мемориала и сказала, предложила им идею, что сделать что-то там и провести акцию возвращения имен Венеции. И тогда же мне сразу ответил директор итальянского мемориала, потому что у мемориала есть отделы во многих-многих странах. И он сказал, вот мы как раз думали, где организовать в этом году в Италии возвращение имен 29 октября. И это отличная идея, говорит Андрей Галотто, он директор. Стали списываться и обдумывать, и вот сейчас уже подошло время, скоро я вылетаю в Италию и начну как бы работать над этим проектом там. Я надеюсь, что мы сможем собраться 29-го. Перед русским павильоном мы не можем собираться, у нас нет ни разрешения, и там очень большая охрана. Но мы придумали, что это можно сделать за стенами Биеннале. Там как бы парк и улица, река, вода, набережная. И стена русского павильона прямо с другой стороны видна. Она прямо выходит на этот парк. И, в общем, мы сделаем акцию с задней стороны под стенами русского павильона. Мне кажется, это очень символично. Еще потому, что акция в Москве обычно проводится на Лубянке под стенами ФСБ.
Ты будешь делать копию Соловецкого камня, да? Из чего будешь делать? Расскажи, и там ли это, или ты как-то из Австралии повезешь?
Да. Вообще, в моей практике искусства я очень часто это делаю. Я делаю копии каких-то вот архитектурных объектов или скульптурных объектов. И чтобы как бы рассмотреть их и подумать про них, что они означают. Вот часто это какие-то относящиеся к политическим событиям, историческим событиям. И в данный момент вот мне захотелось сделать копию вот этого Соловецкого камня, который стоит в Москве. Вообще этих камней очень много в разных городах. Стоят, их привели в 90-х годах из Соловецких островов, с лагерей, как монументы репрессированным людям в память репрессированных людей и погибших. Я сделаю эту реплику камня в самой Венеции, изваяю его из пенопласта, потому что он получается очень легкий, и можно быстро достаточно сделать любую форму, а сверху облицую разными материалами, чтобы было похоже точно на этот гранитный камень, большой блок, который стоит сейчас в Москве. И чтение имен будет за стенами или под стенами сзади вот русского павильона, но мы встречаемся, те, кто хочет участвовать в несении камня, мы встретимся около скульптуры Галибальди, которая там примерно 500 метров от нашего места встречи. И желающие, ну, я и друзья мои, мы будем нести этот камень. Получится такое немножко как акция. Нести свою тяжелую историю этим камнем по улице Венеции и донесем до места акции. Там мы ее поставим. И люди могут приносить цветы, свечки, как это традиционно всегда происходит каждый год. Мы будем читать на разных языках, кто на каком хочет, на итальянском, на английском, на русском, на украинском, на грузинском, на любом, потому что погибли люди всех национальностей, и итальянцы тоже есть в списках репрессированных, они их читают каждый год в Италии. Приглашаем всех, но те, конечно, кто не может приехать в Венецию, тоже мемориал просит, чтобы провели акцию, хоть даже очень маленькую, может быть, один человек, два человека или группа друзей, собраться и прочитать имена, записать это можно на видео и послать в мемориал. И они делают прямую трансляцию весь день. В этот день, 29 октября, они поместят ваше видео со всех точек мира.
Может быть, в Австралии тоже почитают, да?
Да, я думаю, что вот я знаю людей, Петр Кузьмин, он, по-моему, делает это каждый год и записывал, и присылал тоже. В прошлом году я видела, как он читал, двое людей в прошлом году читал в Мельбурне.
Для тебя лично, как для художника и как для человека, почему это настолько важно? И есть ли у тебя какая-то история семейная, связанная с репрессиями или подобными историями?
У меня есть, я думаю, очень многих семьях, потому что столько людей пострадало от депрессии. Наверное, у многих-многих людей есть и знакомые, и друзья, и в семье кто-то, кого знали. Но у меня тоже в семье моей бабушки брат, он был расстрелян, Александр Санадзе, он был расстрелян в 1937 году, он был замдиректора университета Грузии, и как часто расстреливали интеллигенцию и образованных людей. И потом его реабилитировали. Он, конечно, был абсолютно невиновен. Просто сфабриковали, что он враг народа. Как будто бы он передавал какие-то документы какому-то французскому журналисту. Приоставил он дочку и жену. И в этой же семье двое репрессированных, его дочки муж, ее родители тоже были, отец расстрелян, а мать беременная попала в лагерь, и там она умерла, и вот остались там дети, трое детей, которые, двоих из которых скрыли, и чтобы они как бы вот эта участь детей врагов народа была тоже ужасная. Можно представить, сколько миллионов людей выросло без родителей. И под таким клеймом Синьков обращались. Вот ее муж, он вырос с лагеря фактически, да, для детей врагов народа. Такая история. Вот я лично знаю троих. Еще одного, который сидел в нашей семье 20 лет в лагере, но он выжил, вышел и потом вскоре умер после лагеря. Вот 4 человека только в моей семье. Много об этом не говорили. Я когда в детстве об этом мало слышала, но фактически шептались. Хотя всегда вспоминали, какие они были хорошие люди, но пытались ничего не обсуждать в политическом ракурсе.
Страшно было даже знать об этом, да, могло повлечь какие-то последствия.
Вот сейчас я уже как взрослый человек стала активно спрашивать вопросы вот у родителей и тёть и так далее. И вот они уже стали рассказывать. И тоже они как бы знают, но лимитированная какая-то информация. И, между прочим, я пошла и в архивах мемориала можно найти вот эту информацию, можно в поиск ставить имена. И многие еще там не внесены в электронные поиски, но многие там есть тоже. Можно какую-то дополнительную информацию найти про своих родственников. Иногда есть места захоронений, в основном их нет. Так что такая информация.
Спасибо большое, Нина. Это была Нина Санадзе, визуальный художник и скульптор из Мельбурна.
Спасибо, Ирина.
Мы с вами послушали сокращенную версию интервью с Ниной. Если вы хотите послушать продолжение, заходите к нам на сайт или на нашу страничку в Facebook, где мы делились этим выпуском подкаста «Арти». И в продолжении вы услышите рассказ Нины о том, как она относится к закрытию русского павильона на Венецианской биеннале и почему закрытый павильон – это тоже искусство, а также о том, существует ли отмена русской культуры. Кстати, об этом. Вчера стало известно, что Российский молодежный академический театр удалил имя писателя Бориса Акунина с афиш спектаклей, поставленных по его пьесам. Сами спектакли продолжают идти. По словам писателя, художественный руководитель театра сообщил ему о давлении властей. Александрийский театр в Санкт-Петербурге также убрал упоминание Акунина с афиш. А вот Ксения Собчак вчера написала в своем телеграм-канале, что в Московском доме книги, это такой крупный книжный на Новом Арбате, появился список авторов, которых запретили ставить на видное место и показывать обложку. Их книги должны стоять только на полке, корешками. По данным Собчак, речь идет о книгах оппозиционно настроенных писателей и иноагентов, среди которых все тот же Борис Акунин, а также Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, Андрей Макаревич, Александр Невзоров, Леонид Парфенов, Сергей Пархоменко, Людмила Улицкая, Екатерина Шульман и другие авторы. Радио СБС на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Спасибо всем, кто нас слушает. В нашей программе в четверг мы послушали первую часть интервью Светланы Принцевой с преподавателем из Квинсленда Ланой Кокрен.
об австралийском английском. Откуда узнали много всего полезного, в частности, про австралийский сленг. Сегодня послушаем вторую часть, в которой Лана рассказывает об акценте и интонации, а также о том, как улучшить уровень английского. Слово Светлане Принцевой.
Это заблуждение существует у многих, что ты приедешь в англоязычную страну, и здесь англоязычная среда, и английский он так вот сам к тебе придет постепенно, но получается, что многие русскоязычные люди, переехав в Австралию и попадая вроде бы в эту англоязычную среду, продолжают в семье общаться на русском, зачастую бывает и на работе тоже русскоязычный какой-то коллектив, или просто отмалчиваются и не участвуют в этих же small talk и так далее. И 10 лет прожили, а английского так и нет.
Да, да, такие ситуации тоже встречаются очень-очень часто. Почему-то нам кажется, что вот если мы приехали в Австралию там, или, да, или в англоязычную страну, то язык, он как-то вот прям, не знаю, сам по себе выучится, да. А еще есть такой миф, многие тоже мне говорят, ой, мне не дано, я не могу учить языки, это вот прям не мое, у меня нет способностей. Да, это тоже все миф, потому что если мы говорим на одном языке, то вполне мы можем выучить и второй, и третий, и десятый. И здесь действительно важна среда, то есть если среды нет, то ее нужно создавать для себя искусственно, да, вот, и если вы учите английский прям давным-давно учите, никак не выучите, значит, вы учите его неправильно, не в системе. В изучении иностранных языков важна система и последовательность. Язык надо учить комплексно, надо задействовать все 4 навыка – чтение, аудирование, письмо и, конечно же, говорение. И сейчас вот тоже очень много курсов и в Инстаграм, и не все эти курсы построены методически грамотно. То есть, когда мы выбираем какой-то курс, надо смотреть, чтобы все 4 навыка были охвачены, да, чтобы на курсе было говорение, чтобы была та самая среда, которую мы искусственно для себя создаем. И говорение – это не то, что повтори слово там, да, за преподавателем или там, ответить на сложный вопрос. Вот если мы так будем общаться там, одним словом, да, или одним предложением, то, конечно, это не говорение. Это выработка привычки, да, это какой-то, не знаю, можно выучить там какие-то отдельные слова. Нам нужно полноценно общаться с собеседником, чтобы вот всю ту лексику, ту грамматику, которую вы там на курсе или где-то узнали, вы могли ее активировать и ввести в такую спонтанную, неподготовленную речь. То есть, ну вот, с подружкой там что-то обсудить, да, поговорить о чем-то, обсудить, рассказать свой опыт и так далее. Вот. Без этого этапа все, что вы учите, так и остается в пассивном запасе. И в лучшем случае вы это слово узнаете, когда где-то его встретите, а в худшем все забудете и даже не узнаете. Mm-hmm. Вот. Поэтому, чтобы знания перешли в навык, их надо активировать, надо говорить. Чтобы научиться говорить, надо просто, ну, просто надо говорить, да, вот это как бы не банально это звучало, но это правда, так оно и есть. Нельзя же научиться плавать, просто наблюдая, как плавают другие, да, или там зайти в воду, ножки помочить, ну вот.
Да, или пересмотрев кучу роликов на YouTube тоже.
Да. То есть люди смотрят и говорят, ну вот, я же вроде бы учу. Нет, надо вот зайти и поплыть, то есть надо попробовать, начать и говорить. Поэтому очень важно найти курс, в котором все навыки, включая говорение, полностью задействованы. Иначе это просто выработка привычка, привычки, да, что тоже, в принципе, полезно. Но вот иначе получается так, что вот мы учим, а говорить не можем, потому что мы просто пропускаем одну вот эту очень-очень важную ступеньку.
Угу. Ну и еще тема акцента, она очень большая, и, возможно, мы с вами потом запишем какое-то отдельное интервью на эту тему. А пока, может быть, просто ответите нам на вопрос, как преподаватель, как человек, давно живущий в Австралии, насколько в Австралии негативное отношение к акценту, и, может быть, его и вообще нет, потому что после определенного возраста, как мы знаем, очень сложно и практически невозможно избавиться от акцента.
Да, вы знаете, во-первых, нужно понимать разницу между акцентом и произношением. Мы все говорим акцент, потому что это проще и понятнее, но на самом деле мы как бы немножечко подмениваем, да, понятия. То есть акцент – это наша специфика, это то, как мы говорим, как говорят люди в разных странах. Есть канадский акцент, есть новозеландский акцент, есть британский акцент. Это же тоже носители языка, да, они говорят своим акцентом. И даже в Австралии существует огромное количество акцентов. Если вы поедете, например, в Западную Австралию, да, там будет свой своеобразный акцент. Поэтому акцент – это индивидуальная особенность произношения каждого человека. И ничего страшного в акценте нет. От акцента избавляться совершенно не нужно. А вот произношение, здесь, конечно, над ним нужно поработать, потому что неправильное произношение может вызвать, ну, какие-то даже недопонимания, потому что есть такие звуки в английском, которых в русском не существует. И если мы эти звуки произносим неправильно, например, мы сказали вместо dark, да, глубокий звук а, темно, мы сказали duck, как нам привычнее, да, мы коротко говорим а, duck, это утка, да, и поэтому, если мы хотим сказать там темно или утка, ну, как бы совершенно разные слова. Вот это уже про произношение. Есть очень-очень много звуков, которые, кажется, вроде бы они одинаковые, а на самом деле они совершенно разные. И еще один момент, тоже как бы частично, да, акцента произношения, это наша интонация. Из-за нашей интонации иногда мы звучим грубо. То есть вот часто я тоже слышу, меня спрашивают, почему австралийцы считают нас грубыми? Мы вроде и спасибо говорим, и пожалуйста говорим. Одна из основных причин – это то, что мелодика английского языка совершенно другая. В английском очень много интонации и подъема. Диапазон речи намного шире, он звучит более эмоционально, более заинтересованно. А в русском языке, ну, помимо грамматических конструкций, которые такие более лаконичные, да, вот мы говорим там «подай соль», «закрой дверь», используем такое повелительное наклонение, даже если мы добавляем «пожалуйста», «please», да, все равно это звучит грубовато, то есть нужно использовать всякие вводные вежливые конструкции. И помимо этого, интонация, конечно, в русском языке интонация не спадающая, то есть она идет как бы вниз. Мы звучим монотонно, звучим категорично, как будто мы командуем. В русском языке важно вот что мы говорим, а в английском важно, как мы это говорим, да, потому что одно и то же предложение можно сказать совершенно разной интонацией. Например, если вы рассказываете мне, что вы едете в отпуск, да, I'm going on holiday next week, и я могу спросить, ой, как интересно, а куда ты едешь? И если я скажу английскую фразу с такой же интонацией, oh, how interesting, where are you going? Это звучит, ну, совершенно мне неинтересно, куда ты едешь, вот, какой-то отпуск непонятный, мне вообще совершенно фиолетово, да? А мы должны спросить это с более широким контуром, да, диапазон должен быть шире. How interesting, where are you going? Да, вот слышите разницу,
да,
то есть
да.
Интонационный контур совершенно другой. Это позволяет нам звучать более заинтересованно. Поэтому, когда мы говорим про акцент, это чаще всего именно интонация. Интонация английского языка более такая вариативная, более эмоциональная, и ей тоже нужно учиться.
Слушайте, повторять?
Слушать и повторять, да, но надо сначала знать, что ты повторяешь. То есть хорошо бы, конечно, чтобы кто-то знающий объяснил, потому что если мы просто будем слушать и повторять бездумно, то не все как бы слышат, что конкретно нужно повторять. Вот, поэтому существуют такие небольшие теоретические курсы, да, вот какие существуют интонационные контуры, да, чем английская интонация отличается от русской. И когда вы будете это понимать, то да, тогда слушать и повторять будет очень-очень эффективно. Ну, да, и, конечно, просто слушать и повторять тоже можно, чтобы, ну, хотя бы такое иметь представление, да, постараться услышать эту разницу.
Угу. Какое-то напутствие нашим слушателям, которые на пути освоения английского языка?
Ну, в первую очередь, конечно, не бояться говорить, стараться как можно больше практиковаться, потому что вот у нас существуют всякие языковые барьеры, вот все вот такое, да. Постараться просто отпустить эту ситуацию, разрешить себе сделать ошибки, и вы увидите, что прогресс изучения английского идет просто семимильными шагами, как только вы избавитесь от всех этих комплексов, боязни говорить, да, потому что австралийцы, они не вредные, не злые, они на самом деле очень добрые, дружелюбные, и, как правило, совершенно спокойно относятся к ошибкам и даже не обращают на них внимания. Вот, поэтому удачи всем в изучении английского и приходите на мою страничку, у меня там очень-очень много полезного, как раз вот для тех, кто изучает английский язык.
Спасибо большое.
Это была Лана Кокрен из Квинсленда. Спасибо большое. А наша программа на этом уже практически подходит к концу. Но я еще успею, как всегда, призывать вас рассказывать своим детям и ставить своим детям в машине перед сном и где угодно наш прекрасный новый детский подкаст, который называется «Ку-ку, кукабара». Давайте послушаем маленький сокращенный промо-ролик, который еще успеем.
Ку-ку-ку-ку-ку-кубара, ку-ку-ку-ку.
Вау-вау.
Слушайте наш подкаст на sbs.com.au/ku-ku-ku-кубара.
Или в любом приложении, в котором вы любите слушать подкасты, ищите ку-ку-кукабара. Третий выпуск совсем недавно вышел, там мы говорим о ночном небе в России и в Австралии. Я с вами на этом прощаюсь, берегите себя, проверяйте сообщения от экстренных служб, если вы находитесь в регионе, подверженном наводнениям, и до встречи в понедельник. Всего доброго.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.